Ближняя к нашим краям особенная пещера находится в Штырской земле, близ горы Эйзенгут.
О том говорил отцу приору Блаугартенского аббатства
один достойный человек из города Инсбурга, но назвать точное место не мог или не захотел. Бывает иногда и не столь редко, что иную душу уже призовет Господь к своему суду, но заступится за грешника милосердная мать или святой покровитель, и душа возвращается обратно в мир, но остается в ней некое смутное воспоминание о продвижении ее через особенную пещеру. Случалось и мне видеть человека, чья душа отрывалась от плоти, но вернулась обратно. То был кнехт, прежде состоявший на службе у ландграфа Гессенского по имени Готхард из Обервальда. Этот Готхард упал с коня, ударился головой о камень и был сочтен за мертвого. Но на завтра, уже положенный в гроб и отпетый, вдруг открыл глаза и вскоре совершенно выздоровел. Он рассказывал, что его душа, будучи временно разлучена с телом, протискивалась через узкое темное подземелье. Когда же в конце сей пещеры засиял яркий свет, неведомая сила утянула смятенную душу обратно на землю. Отец приор Блаугартенского аббатства, также присутствовавший при рассказе, спросил Готхарда, не молил ли кто о нем Пресвятую Богородицу или святого Готхарда Хильдисгеймского. И оказалось, что все время, пока кнехт лежал мертвый, за его душу беспрестанно молилась жена, которая этого Готхарда сердечно любила. Видом особенные пещеры неотличимы от обыкновенных, и кто случайно забредет в них, если имеет чуткую душу, то слышит тихий небесный звон, а если душой тугоух, то и ничего не слышит. Однако же испытывает неодолимое желание поскорее уйти и более никогда в это место не возвращаться. Прочтя про небесный звон, Пелагея вздрогнула и почувствовала, как по спине пробежали мурашки. Однако главное потрясение было впереди. Горе тому, кто окажется в особенной пещере в рассветный час, если поблизости закричит красный петух, ибо услышавший этот крик повисает не только душой, но и телом в межмирном пространстве, где нет проистечения времени и может сгинуть навеки вечные, либо же быть выброшен в другое время и даже в другую особенную пещеру. Уже помянутый достойный человек из Инсбрука рассказывал, как некий торговец домашней птицей, застигнутый непогодой, решил переночевать в такой пещере, не зная, что она особенная. С ним была клетка, в которой сидели петух и куры. И вошел этот человек в пещеру вечером, канун дня Вознесения Пресвятой Девы, а вышел 3 месяца ранее, в день обретения Святого Креста, причем из совсем другой пещеры, расположенный во владениях короля шотландского Иакова, и добирался до дому, прося подаяния, ровно 3 месяца, так что вернулся в родные места как раз ко дню Вознесения Богоматери, и никто ему не верил, что он был в шотландском королевстве, хотя торговец этот слыл человеком честным. Еще мне приходилось слышать про одного зеландского охотника по имени Рип, который услыхал из подземной норы петушиный крик, понял, что это лисица уволокла петуха, и полез, чтобы добыть лисью шкуру. Вылез самое малое время спустя, но когда вернулся в деревню, никто его там не признал, потому что отсутствовал он 20 лет. А один лигурийский купец, вернувшийся из страны Китай, рассказывал благородному господину Клаусу фон Вайлеру, хорошо мне известному. Было это в городе Любике в харчевне под кораблем, в присутствии свидетелей, как китайские люди говорили ему, этому купцу, про одного рыбака из царства Япон, что находится в море-океане близ земли царя пресвитера Иоанна. Тот рыбак, ловя устриц, вошел на рассвете в морскую пещеру, и тут закричала красная черепаха, которая в стране Япон возвещает наступление дня вместо петухов, в наказание за то, что тамошние жители не ведают христианской веры. И рыбак этот уснул на недолгое время, а когда проснулся, то оказалось, что он проспал 88 лет, и его не пустили в родную деревню, потому что никто его там не помнил, и он скитался по разным местам, и те китайские люди сами его видели, когда плавали в Япон за золотом, которого в том царстве видимо-невидимо, и стоит оно не дороже серебра или даже меди. А о том, почему крик красного петуха производит на душу такое удивительное действие, мною писано в предположительном рассуждении об избранности красного петуха. Так что вновь писать об этом я не стану. А вместо того перейду к главе 39, повествующей о том, как изращивать в пещерах съедобные грибы. Надо сказать, что, прочитав про красного петуха, Пелагея вскочила со стула и до конца главы читала стоя. Вот в какое пришло волнение. С разбегу принялась читать и про грибы, но вскоре убедилась, что особенные пещеры там уже не упоминаются. Внимательно пролистала фолиант до самого конца, надеясь обнаружить еще какое-нибудь упоминание о предположительном рассуждении, но ничего не нашла. Тогда в сердцах захлопнула книгу и бросилась в кабинет к Преосвященному. Митрофаний изумленно обернулся. Никогда еще не было, чтобы духовная дочь вторгалась к нему в этот заповедный час, да еще без стука. «Владыка, а рассуждение о красном петухе выпалила монахиня». Архиерей не сразу вернулся от высоких мыслей на землю. «А?» — неблагообразно переспросил он. «Трактат про красного петуха, написанный тем же Адальбертом. Где он?» — нетерпеливо спросила Пелагея. «Про какого петуха?» — впал еще в большее изумление епископ. «Что с тобой, дочь моя? Не горячка ли?» Когда же понял, чего добивается черница, объяснил, что никаких других сочинений Адальберта Желанного, кроме трактата о пещерах, до нашего времени не дошло. Монастырь, в котором жил и умер мистик, был сожжен солдатом графа Нисау во время религиозных войн. Одно только это сочинение и уцелело, да и то по счастливой случайности. Рукопись находилась у переплетчика. О том, что у Адальберта есть труд про петуха, Митрофаний слышал впервые. «В 15-м столетии было модно приписывать разным животным чудесные свойства», — сказал далее Преосвященный. Некоторые из тогдашних схоластов увлекались идеей двоичности, мол, все Господом сотворено в парности – мужчина и женщина, черное и белое, солнце и луна, тепло и холод. Пытались они найти пару и человеческому роду в животном мире, некий вид твари, избранный и отмеченный Господом наравне с человеком. Одни продвигали на эту роль муравьев, другие – дельфинов, третьи – единорога. Судя по названию сочинения, Адальберт был апологетом избранности петухов. А почему именно красный, это уж Бог его знает. Муравьи, понятно. Муравейник и в самом деле напоминает человеческое общество. Дельфины тоже ясно, они умные. Единорогов средневековые авторы в глаза не видывали и могли вообразить о них что угодно. Но петух-то при чем? Задиристая глупая птица. Только кур топчет да глотку дерет. «Нет», — поднял палец архиерей. «К петуху относились по-особенному издавна, еще в дохристианские времена. И особенно это отношение распространено повсеместно, где встречается вид петух домашний. У китайцев, например, он олицетворяет принцип ян, то есть смелость, благожелательность, достоинство и верность. А петух красного оперения еще и символ солнца. Если ты обратишь свой взгляд к совершенно иной предел планеты, к древним кельтам, то у них красный петух – олицетворение богов подземья. В греко-римской культуре петух знаменует обновление. Вообще, в большинстве мифологий эта птица связана с богами утренней зари, солнца, света, небесного огня, то есть с возрождением новой жизни. Петух изгоняет ночь и способствующий ей мрак, страх и слепоту. Такого рода импровизационные лекции подчас по самому неожиданному поводу были излюбленным коньком Митрофания, и Пелагея всякий раз внимала им с интересом, но никогда еще не выслушивала так жадно, как сейчас. «Возьмем христианство», — продолжил Преосвященный. «В нашей религии у интересующего тебя пернатого тоже особый статус. Петух — символ света. Он приветствует восход солнца Христа, обращающего в бегство силы тьмы». Пасхальное празднество, когда мы поминаем страсти Христовы, петух означает воскресение. Известно ли тебе, что крест, ныне общепринятый символ христианства, появился довольно поздно, лишь в середине 5-го столетия? До той же поры христиане использовали другие символы, и очень часто петуха. Это образ Сына Божьего, который пришел пробудить человечество. Не забудем также и пророчество мудрого Екклесиаста. И будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут щери пения. То есть именно петух возвестит людям о дне страшного суда. Чем дольше слушала Пелагия ученые речи Митрофани, тем задумчивее делалось ее лицо. Так что к концу взгляд совсем уж обратился как бы внутрь себя. Когда же владыка закончил, Иннокене ни о чем больше спрашивать не стала, с поклоном поблагодарила за поучение, извинила, что оторвала Преосвященного от писательства и распрощалась до завтра.